Послание к евреям он берет из пророчества Исаии, написано: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Иуда, ну, для примера, он, Бог его избрал, но он не сохранил верность. Петр, Бог его тоже избрал. Да, падение было, но он исправился и все-таки верно закончил жизнь. Я думаю, что когда мы говорим о верности, то есть насколько возможно, как о той женщине написано, она сделала, что могла, насколько можно вернее, точнее исполнить это служение, вот об этом я и думал размышлять. Я думаю, друзья, что воспитание детей – это неотъемлемая часть, да, вот всех матерей, всех здесь находящихся, неотъемлемая часть. И мы уже испытали, сколько нужно для этого силы, терпения, мудрости. И мы сознаем, что у нас все-таки часто недостает, не хватает. Вроде бы хотели доброго, но где-то замечаем, что какое-то что-то упустили, какой-то момент жизни, где, может быть, и в нашей духовной жизни было не все так. И где-то мы видим это в детях. Потом просим милости у Бога, чтобы как-то Бог явил милость что-то исправить. Ну и когда мы говорим верно воспитывать и в этом верность сохранить, я думаю, здесь еще нужно нам понимать некоторые стороны, что принимать что-то от этого мира или как мир воспитывает, то Слово Божие дает нам совершенно другое направление воспитания. В мире оно так, если человек относительно честный, справедливый, в семье у него семья более-менее, он считается хорошие, воспитанные дети. А нам, братья и сестры, это в глазах Божьих, это, наверное, ничто. Хотя мы некоторые качества тоже понимаем, но все-таки нам нужно воспитывать в учении наставление Господнем. И если Бог дал нам это учение, наставление, дал нам направление, как воспитывать и какую цель Бог преследует, кого мы хотим вырастить, воспитать, то как раз взять Божье на вооружение, Божье принципы, Божье Слово и быть в этом верны, чтобы в учении наставления Господнем, чтобы туда не свое, не мирское что-то, а вот Божье, и его воспитать в детях, чтобы они восприняли правильное направление, правильный дух, как мы уже и слышали. Конечно, сохранить верность воспитания здесь с нашей стороны, как родителей, большая ответственность. Оно всегда, воспитание связано с учением и личным примером. И если Бог нам доверяет детей и желает, чтобы мы их воспитали в учении, наставлении Господнем, в этом верность сохранили, значит, оно ставит нас перед ответственностью, чтобы мы, как родители, могли сами быть верны в том учении, в том духовном направлении жизни, в нашем образе мышления, чтобы оно было евангельское, библейское. Значит, жили сами так и учили так. И тогда оно приносит благословенные плоды. Мы не всегда можем на все ответить. Как и вчера был вопрос, почему дети у Самуила были, не такие, как отец. Не все, и в наших детях мы иногда не все понимаем. Что-то мы видим, какие-то наши пробелы, можем что-то обозначить, но не все нам всегда понятно, или в других. Но наша задача делать то, что нам понятно, как Слово Божие, и в этом верность сохранить, а Бог нам даст милость. И это, братья и сестры, важно во всяком историческом периоде жизни народа Божьего. Это было ветхозаветнее время правильно наставлять детей. Об этом переживали пророки Господни и святые Божьи люди, значит, сестры или женщины праведные, все переживали об этом. И каждый прилагал старания, насколько ему, сколько усердствовал, насколько Бог открывал. И Бог благословлял. Я думаю, друзья, что важно, чтобы и сегодня, чтобы нам передать Божью силу, Божье могущество, Божью славу, Божью строгость, святость Божию, это передать следующим поколениям. Так Писание нас учит. Но если мы вспомним, мы чьи дети? У нас в основном родители – это те, которые, если говорить о нашем последнем отрывке жизни народа Божьего, нашей стране, пробуждения, мы дети тех, в основном, родители, которые, восприняв Божье движение по пробуждению, они нас брали и в трудные времена, когда каждое посещение, собрание где-то разгоняли, записывали, трудности были. Но они, насколько им было открыто, насколько они понимали, насколько они старались. И вот мы дети тех, которые все-таки восприняли истину Божию, силу Божию, и они явились свидетелем. И мы с детства помним, сколько милости Бог явил и силу, когда, казалось бы, что вот все было направлено, что мы не должны были стать верующими, но мы дети Божии. И силу Божию они могли передать, упование на Бога. И это, братья и сестры, и нам важно. Я хотел с вами рассуждать о 70-м псалме. Я пожелал бы, чтобы открыли 70-й псалом. У нас уже были рассуждения о книге псалмов, это переживание детей царства. И этот псалом, я не знаю, он 24 стиха, может быть, мы не так подряд будем читать, а выборочно, я буду тему свою излагать, мы будем стихи эти читать, и рассуждать коротко, и потом какие выводы делать. 70-й псалом. Я так обозначил, что здесь основная мысль или тема этого псалма – это уповающий на Господа не постыдится. Какие бы ни были обстоятельства, кто уповает на Бога, он не постыдится. То есть Бог пошлет ему необходимую защиту вовремя. И если он будет вставать в борьбу, Бог защитит. Она так и начинается. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня от руки нечестивого, от руки беззаконника и притеснителя». Не знаю, автор, здесь не написано, кто автор, но мы по духу вот этого псалма, мы видим, что человек, который автор, очень глубоко доверяет Богу. У него очень такое близкое отношение с Богом. И он понимает, что и уверен, что Бог желает его спасти. Здесь написано, «Ты заповедал спасти меня». И он верит, что Бог желает его спасти. Теперь он так понимает Господа. Теперь как он понимает, от кого или кто его враг? Как вы определили, вот в этих стихах, которые мы прочитали, кто является врагом, против которого нужно устоять, не оскверниться, и Бог поможет ему, он уверен в этом, и он полагается на Бога. Здесь написано в 4 стихе, Или «Избавь меня от руки нечестивого, беззакония и притеснителя». Ну, можно так сказать, нечистота желает осквернить, желает сделать что-то такое, чтобы человек не достиг вечности, нечистота, беззаконие, насилие. Мы это видим в мире сегодня очень сильно. Нечистота, беззаконие. И это методы те, которыми враг всегда пользовался для поражения народа Божьего. Когда народ Божий был на полях Моавитских, уже вот он, Иордан, близко. И вот Валаам, Валак призвал Валаама, прокляни. Ну, он дал совет. Да вы соединитесь, пригласите к жертвам своим народ Божий. Ну, смешайтесь, выдайте замуж своих дочерей и так дальше. Значит, породнитесь с ними, и все будет сделано. И действительно, было большое поражение, когда народ стал соединяться. Друзья, вот враг лукавый, он желает у него одно. Бог желает спасти, а он погубить. Каким методом? Для него безразлично. И вот теперь нечестие, оно бывает, ну, что-то не совсем чисто. Не совсем чисто. Или какое-то беззаконие. Ну, а есть очень грубое это, насилие. Но вот любыми методами, где так, где так, где так. Но главное, чтобы Бог отступил, и тогда они поражают. И тогда было большое поражение. 22 тысячи было поражены они. Братья и сестры, вот мы с вами переживаем и за наших детей. За наших детей. И понимаем, что мир этот через что-то нечистое, нечистое. Оно вот бывает на первый взгляд не очень. Ну, что тут такого страшного? Мыслить немножко как в мире. Ну, например, мир, он диктует свое. Ну, вот сегодня, я думаю, все вы, сестры, очень переживаете. Если вы пойдете со своими дочерями, ну, где-то в магазин, на рынке, что-то купите из одежды, много ли вы там найдете? Очень сложно, правда? И вот выбираете, выбираете, то вроде, ну, вроде одно подошло, что-то там не подходит. И очень сложно. Мир диктует свое. Он, у него одно – развратить все. А мы призваны защитить, чтобы никакая нечистота или беззаконие, чтобы оно не вселилось в сердца детей. И мы, как родители, несем за это ответственность, чтобы в воспитании быть верными. Ну вот, если мир так все диктует свое, и мы, ну а что делать? И вот у некоторых вопрос, ну а что делать? Ничего же не сделаешь. Приходится брать то, что есть. Ну а возьмешь то, что есть, оно не целомудренно или еще что-то. Ну а что делать? И вроде бы перед таким тупиком, что вот и мы должны теперь руки опустить, а ничего не сделаешь, вот. Делай, как мы тебе говорим, как мы будем диктовать, и все, и ничего ты не сделаешь. А вот нам, братья и сестры, надо противостоять. В учении, в воспитании сохранить верность. А Писание говорит так, чтобы, ну, и раз мы начали говорить об одежде, чтобы она была целомудрена. Ну, и приходится что-то конкретно думать, что-то делать, значит, кто-то учит, посылает дочерей там учиться на швей, чтобы сами что-то делать, но не покориться этому, чтобы никакое нечестие, беззаконие или насилие не вошло. Сохранить верность в любых направлениях. И это для нас, ну, не всегда легко. Кто-то идет по пути наименьшего сопротивления. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Приходится уже привыкать или как-то. Автор этого псалма, братья и сестры, он очень переживал, переживал. И как сохранить душу? Как сохранить душу? Бог, он желает спасти, враг, он желает погубить. Вот как сохранить душу? Свою, детей. И вот здесь в 6 стихе, вот мы прочитаем, здесь переживание, или как бы ответ, с чего или как сохранить верность в воспитании, где, какие начала, где оно. Ну, здесь написан такой момент. На тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет». Ну, братья и сестры, вот здесь что? Как влияние матери на формирование ребенка, на том, чтобы он был воспитан в учении наставления Господнем. По этому стиху когда начинается? Еще до рождения, да? До рождения Писание говорит, вот если мы хотим верно воспитывать в учении наставления Господнем, это мало когда, или уже поздно, когда уже вот, ну, я встречался с таким мнением, ребенка надо наказывать только когда он уже повзрослеет. Ну, лет 5-6, когда он уже что-то понимает, а до этого нельзя. Ну, воспитание, это же не значит, что все время ремнем его бить. Воспитывать или даже наказывать, это не обязательно, но бить. Есть разные методы наказания. Но, а воспитание, где, чтобы сохранить душу, чтобы не было ни нечистоты, ни беззакония, ни насилия, нужно, вот Писание говорит по этому стиху, он говорит, на тебе, то есть уже на Бога, утверждение на Боге, упование на Бога. Автор говорит, я утверждался еще до рождения. До рождения. Я, братья и сестры, думаю, что это очень ответственный момент, чтобы мы могли понять. Иногда мы смотрим на какие-то последствия, а где причины? Но мы ищем, может быть, ну вот здесь, когда они уже вот на наших глазах, а иногда эти причины, они намного вперед. Они заложены в нашем направленности нашего сердца. Еще один момент. Вот 5 стих. «Ибо ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Автор говорит, что от юности он уже мог надеяться на Бога, так был научен, и уповал на Бога. То есть, ну, здесь можно сказать так. Пора, если в 6 стихе говорится о влиянии нашем на детей, верное влияние до рождения, то есть это лично наше духовное состояние, наша направленность жизни, чем мы живем. Теперь он говорит от юности. То есть это уже период, где мы уже конкретно воспитываем и с ними говорили, дисциплинировали. Это детство, юность. И он говорит, что от самого юности упование было на Бога. То есть это нужно вложить детям на каких-то конкретных примерах, чтобы показать, вот смотрите, так было в народе Божьем, вот так было и у нас. Ну, я думаю, что ну, что-то вам говорить, вы все это очень прекрасно знаете. Ну, так, для примера скажу, что, правда, дети все любят, когда мы расскажем за себя что-нибудь. Они очень любят и спрашивают, ну, то расскажите что-нибудь о вашей молодости. Я помню, был мальчишкой молодым, мы вот с братьями, мы очень любили, когда мы придем к дедушке с бабушкой, они рассказывали нам, особенно дедушка рассказывал за эти годы, когда он был на Колыме в 30-е годы. Потом, впоследствии, мы читали книгу «Счастье потерянной жизни», и ему что-то рассказывали. Он все это помнит и знает эти все фамилии некоторые, даже вот там упоминается. И мы очень любили это рассказывать. И когда они что-то наставляли, оно так глубоко западало в сердца наши. Я думаю, сегодня мы имеем богатый материал или вот даже наглядно сопереживание включить детей в общее переживание народа Божьего. Ну, если мы возьмем Сибирские Нивы сейчас, там написано «Летнее благовестие», маршруты. Если мы скажем, вот сегодня такое-то число, сегодня день, вот такая группа отправляется на благовестие, вот туда-то они едут. Ну и немножко прикинем, что мы знаем, какие там могут быть сложности, и, в общем, расскажем детям. Для них это очень живо, они так молятся потом. И когда мы что-то услышим, вот, пожалуйста, как Бог ответил на молитвы. Потом будут и в сибирских книгах отчеты. И если мы так будем контролировать дети, вот смотрите, мы молились, вот она эта группа, ну-ка давайте вместе. Вот, ну я один из примеров, как можно упование на Бога научить их с самого детства. Но это, сестры, это всегда очень такой труд кропотливый, внимательный, где мы сами должны всегда думать, продумывать, вникать, и иначе это невозможно. Воспитание так, попутно, ну там что-то сказал, там шлепнул кого-то, это не воспитание, это трагедия, которая оборачивается трагедией. Ну еще один момент, зрелый возраст. Зрелый возраст. Вот 14 по 16, 20, 21 стихи. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою. Всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Но здесь автор говорит, что я всегда буду уповать и умножать хвалу, то есть я все больше вижу Твои действия, и у меня есть всегда все больше и больше, за что Тебя благодарить. То есть это уже как бы говорит о зрелом возрасте, когда человек уже сам видит. Не папа с мамой рассказывает ему, а он же сам видит действие Божие, руку Божию. И смотря на жизнь свою, на жизнь народа Божьего, у него столько причин, чтобы хвалить Бога. Дальше, 20-21. «Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бед земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня». Это тоже слова, ну, зрелого человека, который на себе теперь чувствует уже руку Божию, когда Бог воспитывает, направляет его. У него определенные переживания, и он уже говорит: «Ты посылал на меня многие беды». То есть он уже сам лично испытал что-то. Но в этих испытаниях он видел руку Божию. Как Бог это делал? Еще, друзья, мы здесь видим желание человека, автора, чтобы не быть где-то, ну, отдаленным или оторванным от народа Божьего. Но он желает вступить в борьбу и сам быть в активном служении. Он говорит: «Уста мои будут возвещать правду, всякий день благодеяния». И когда он будет проходить какие-то трудности, он хочет от Бога получить силу для того, чтобы, ну, оживлять, то есть живость его жизни, служение активное было. Но еще следующий период – старость, он переживание за себя. Здесь можно с 9 по 12 стихи. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте, схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне». Переживание за себя. Человек, автор, переживает, что враги есть, есть сила, которая желает упование на Бога как-то повредить. Но мы видим, что, несмотря на все эти трудности, он говорит так: «Поспеши на помощь мне, не отвергни меня». И как бы такую уверенность, что Бог не оставит. Ну, еще такие переживания. Стих 8. «Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое». Переживание о том за святость имени Господа. Чтобы имя Господа, оно всегда воспевалось, и были благоговейные отношения, великолепие Господа, чтобы оно воспевалось. И еще один момент. 17-18 стихи. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня. Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренник, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе?» Переживает не только за себя в таком возрасте, за данное поколение и за будущее поколение. Но как он хочет передать? Что передать? Ну, передать силу Божию, чудеса Твои, которые он сам видит и от самой юности видит. Передать силу Божию, чтобы и молодое поколение, они понимали, что во всякое время полагаться на Бога – это правильно. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем о прошлых временах и любим, когда и братья наши, узники, ну, рассказывают нам некоторые события, переживания в узах, как устояли, какие были трудности. Да и все, кто не любит, мы все любим и прочитать, и даже вот слайд-фильмы посмотреть, но оно так близко, и мы как-то вдохновляемся. Да, это очень хорошо. Ну а что мы передадим вот нашим детям? Кажется, ну у нас сейчас нету такого периода жизни, где как тогда, когда нужно было идти в тюрьму. Ну, вроде бы, ну где, если тогда мы сравниваем, говорили, когда пробуждение началось, что это невозможно. Вы понимаете, это невозможно, когда курс взят на то, чтобы вообще уничтожить всякую религию. И это все сделано централизованно, это все, вся система атеистическая подключена. И теперь вот какая-то горсточка от братьев говорят, что вот мы все равно, Бог нам поможет. Ну, это невозможно. Ну, многие так, из верующих. Но мы увидели, что возможно. Ну, хорошо. У них были такие обстоятельства, вроде бы и чудеса Божьи были, все так живо, тюрьмы, лагеря, там все на нелегальном было. А у нас все, кажется, так ровненько. Ну, какие тут чудеса? Все вот так, братья и сестры, вот кто сегодня видит борьбу, где она проходит, в чем она заключается, тот и видит и сегодня, и где Бог чудеса проявлял, и где сила Божия. И я хочу такую мысль сказать, что а сегодня мы видим, иногда нам кажется, даже вот в простых таких направлениях, или как мы говорим, ну, я коснулся даже одежды, и кто-то говорит, ну, а что сделаешь? Ничего не сделаешь. Придется уже, ну, как есть, ну, что-то, смиряться с чем-то. Братья и сестры, ни в коем случае нельзя смиряться. И здесь нам нужно стать за истину, помнить, что Бог во всякое время силы свои проявлял. И как, когда народ Божий проходил Черное море, Иордан переходил, эта молва разнеслась по всем тем языческим народам, хананеям, и там все перечисляются, и написано, у них руки опустились, когда они увидели, как стены Иерихонские падали. Но Бог же тот же остался. И сегодня, если мы будем стоять в этом же, в том, чтобы быть верными во всем, Бог и нам поможет. Ну, пусть мир делает свое, а мы будем стоять в истине. Но тогда он еще другая сторона. Ну, мы тогда, если мы не будем идти в ногу с этим миром, ну, тогда мы выглядим все более как бы отсталыми от этого мира. Ну, как будто мы вот с прошлой цивилизации. Вот в платочках ходите. Ну, на Западе был вот весной. Посмотрел. Мне очень много было переживаний за своих родственников. Я очень сожалевал и смотрю на их детей. Сколько они потеряли. Они не знают ничего о деле благовестия. Они вот живут своей жизнью там и не знают, как быть. У них сейчас тоже переживания насчет школ. Кто-то что-то делает, кто-то борется. Даже был на суде одного брата, с женой судили за то, что они своих детей не пускают в театр или на эти выезды многодневные, где они живут, подростки там все вместе. Они не пускают. За это их судят, штраф дают. А потом для начала на несколько суток в тюрьму, если штраф не уплатишь. А если нет, значит, на 2 года. Но кто-то, и это получается так, кто-то здесь борется, кто-то там. А вот такого общности нету. Я говорю, ну а что вы так все, ну все бы вместе переживания. Ну вот нету такого единства, нет понимания такого. И мне, смотря на них, очень жалко. Братья и сестры, вот сегодня мы видим, какое благословение мы имеем о том, что мы находимся в том братстве, которое Господь пробуждал. И несмотря на то, что и у нас много есть ошибок, но все-таки Бог явил нам милость, что мы можем быть вместе, мы можем идти одним путем, но от нас, чтобы вот сохранить нас на верном пути, нужна верность и воспитание, чтобы следующее поколение, оно имело также упование и твердость на Бога, и смотрело, что в любой ситуации в жизни, чтобы мы уповали на Бога, и не думали, что ну, мир вот объединяется, то Евросоюз, то еще больше, что теперь у нас, ну, вроде нас зажимают, и мы не сможем устоять. Да сможем устоять, Бог-то не изменился. Если Бог разрушал на наших глазах весь этот атеистический союз, он распался, то Бог сделает и дальше. Но с нашей стороны сохранить и дать правильное направление нашим детям в вере, чтобы они уповали на Бога и твердыми были. Поэтому автор этого псалма, он говорит, что я хочу, переживаю, чтобы силу Божию передать, что в каждом определенном периоде историческом есть свои трудности, есть свои, как бы, острота борьбы, с чем мы боремся. Но главное передать, что Бог силен, а нам сохранить верность. И последние стихи с 22 по 24, как бы уверенность в победе Господа. Вот мы прочитаем их. «А я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Это как бы гимн такой победы, когда такое упование на Бога, оно вселяет веру, что Бог победит. И несмотря на то, что еще много будет трудностей, он говорит, душа моя, и не только душа моя, да я возьму музыкальный инструмент, буду играть, буду петь, и каждый день, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, и будут постыжены все, которые желают зла. Сестры, это псалом тоже такой, дающий много упования, и вдохновляет нас, чтобы мы воспитание, в принципах воспитания, в учении, наставлении Господнем были и последовательны, и верны, несмотря ни на что. Ну, а теперь я вспомню такой стих, когда из Евангелия от Луки 1:66, это за Иоанна Крестителя, когда все там соседи пришли, и когда спрашивали у Захарии, ну, как имя ты ему дашь? Но он же был немой. Он потребовал дощечку, написал Иоанн, и у него уста открылись, и он стал славить Бога. И все они говорят, что-то это что-то особенное. Что будет сей младенец? И как бы они все поняли, что-то особенное будет с этим младенцем. Братья и сестры, что будет с нашими детьми? Что хотим мы видеть вот в молодом поколении? Вот воспитывая их, как мы их видим? Или что мы хотели бы достигнуть в них? Ну, или чтобы они стали ответственными служителями или какими-то высокими, ну, я имею в виду, в церкви, но чтобы были какие-то ответственность какую-то, или мы хотим, чтобы они были, имели страх Божий, чтобы преданное Слову Господнему, чтобы предпочитали личные интересы, воли, не предпочитали личные интересы воли Божией, а чтобы воля Божия была на первом месте, чтобы это было главное. И вот в этом направлении, друзья, и вот и воспитание. Я хотел коснуться несколько мыслей, вот что не является верностью или неверные какие-то пути или, например, неверная цель будет. Например, если мы поставим цель такую, вот я хочу видеть своих детей послушными, вежливыми, неленивыми, образованными, чтобы стали членами церкви, чтобы разрешили личные проблемы, или там, допустим, личные вопросы, может быть, семейные или еще что-то. Вот эта цель хорошая, вот что я перечислил? Я еще раз перечислил. Чтобы были послушными, вежливыми, неленивыми, образованными, чтобы членами церкви стали, чтобы у каждого решился личный вопрос. Цель хорошая или нет?
Почти.
Оно и не, с одной стороны хорошее, но если только это, то это неправильно, то это очень мелко. Правильно? Примерно что мы можем сказать лучшего? Например, когда читаем первую книгу Царств, тогда, когда Бог говорил Илию, что ты предпочитаешь мне сыновей своих? То есть получилось так, что когда он увидел в своих сыновях, что они не так делают, неправильно, много до него доносили слухи, что вот они там берут и надо там, скажем, сначала там жертвоприношение принести. Нет, дай сейчас силу заберу. Это так, все доносили отцу, переживания, видать, люди аккуратно, может, как священнику. А он для него сыновья, настолько, что, да, нехорошо, правда, вы делаете. Но все-таки, это ж мои сыновья. Все равно же, они служат же Богу, они что-то же делают. Конечно. Вот все-таки предпочтение, он, как Писание говорит, почему ты предпочитаешь мне сыновей своих? Если мы так цель поставим, что дети, это наши дети, и чтобы где-то не было слишком трудностей, то это, друзья, может быть, мы будем потом сожалевать, когда они воспримут такое направление. И что с таких детей в общем деле в народе Божьем? Какую пользу они могут принести в служении Богу, когда у них свои личные интересы, может быть, где-то на первом месте? Или, например, такая неверная забота родителей, может быть, чрезмерно где-то. Например, чтобы... Замечаю, что некоторые родители очень... желают, чтобы мой сын или моя дочь, они были в оркестре, что обязательно на благовестии, но не просто где-то на благовестии, может, где-то на катере, и вот так переживают, и везде их вот так подталкивают. И даже если где-то регента говорят, что да, у них нету таких способностей, они пока не добьются, он должен быть в оркестре, он должен быть там, он должен быть там. И как-то вот так подталкивает своих детей. И от этого трудности. Или, например, даже в решении личного вопроса так переживают своих детей, что когда где-то мы видим, где-то дружбы заводят, они стараются опекать, чтобы никто не видел это. Понимают, что в церкви с этим борются. Стараются, я помню, в одной семье так было, если... дочерям придут, так они и туфли уберут, и пальто уберут, что если кто чужой зайдет, ничего не видно. Дверь закроет, никого не пропустит. Такие переживания родителей. Друзья, о чем это переживание? О том, чтобы страх Божий был. Или как эти дети, что они могут сделать или передать в дальнейшем? Или как они могут устоять против всех сил тьмы этого? Если будут воспитаны в таком направлении, это все говорит о неверности в воспитании. А верность, например, в Ветхом Завете такой момент, он написано, если у кого будет буйный сын, и вот родители предпринимали со своей стороны все, но он все равно не меняется, то родители должны привести его к священникам или к судьям и сказать, вот так и так, сын наш, вот несмотря на то, что мы все со своей стороны приложили, он вот пьяница и мод, и тогда должны его побить камнями. Но кто его должен привести? Родители. Мы с женой читали, я говорю, как ты бы повела бы? Не знаю. Ну как повести? Ну своего сына или дочь? Да, в Ветхом Завете это действительно было на физическую смерть. Но в Новом Завете Бог через Иисуса Христа смерть взял на себя. И мы не осуждаем на смерть, мы ни камнями не побиваем, но это направление или это состояние мы должны осудить. И родители, если мы хотим быть верными, чтобы наставлять в учении наставление Господнем, нам нужно, если мы видим, что мы уже ничего не сделали, нам нужно и этот шаг делать. Ну, сказать братьям, вы надо что-то предпринимать. А кто-то, наоборот, защищает. Это как раз штрих неверности. А верность, когда мы, наоборот, очень строго, и чтобы переживая за детей, и такие переживания, такие действия будут иметь успех и благословение. Когда будут предприниматься в церкви или в молодежи какие-то строгие меры к таким детям, подросткам или молодежи, то они увидят, что есть строгая граница, и ее нельзя переступить. Или я буду, если я хочу быть в церкви или в собрании, быть членом молодежи христианской, то есть определенные рамки или границы, которых, если я не захочу в них быть, тогда я не смогу быть. И это благословенно, оно имеет свои положительные результаты. Я недавно читал за Спержина, и он говорит, проповедь говорит родителям, что я очень переживаю и вижу это не только в единичных семьях, я вижу это как общее направление, что очень мало принципиальности и очень слабо или во многих семьях вообще отсутствует такой семейный очаг. И Спержин в те времена очень бил тревогу и говорил, я вижу, что какое будет следующее поколение. И он очень за это переживал, что оно так приближается к миру, растворяется. А мир делает свое, как мы читали в этом псалме, да? Нечистота, беззаконие, а потом насилие. Сестры, мы тоже об этом переживаем и желаем, чтобы Бог благословил нас в этом. Мы читаем еще такой пример, когда народ Божий дошел до Иордана. 2,5 колена, они говорят Моисею, да нам вот эти земли, вот с этой стороны Иордана, дай нам их, они угодные для стад. Так написано. Они посмотрели как бы хозяйским взглядом и говорят, отдай нам эти. А Бог вообще имел в планах перевести через Иордан и там распределить. Моисей сказал, сначала выговорил, что это опять, говорит, вы начинаете то, что отцы ваши, они погибли. Но потом он говорит, если вы пойдете с братьями, завоюете вот те земли, я вам отдам, они будем. И они сохранили, они воевали. Но, друзья, от чего они, что они скрыли от своих детей? Или что они не увидели их ни дети, не перейдя через Иордан? Они очень многого не увидели. Потому что в ихнем направлении было «эта земля угодная для стад». Не духовное направление, а вот личные интересы, они такие больше материальные. И вот в этом они хотели, увидели как бы свое благо и думали, что для своих детей будет благо. И эти дети, они никогда не увидели, как стерны иерихонские падали. Как Бог строго судил, как Ахан взял заклятое, и какое было поражение, и как они всем станом вывели эту, и всех побили камнями, и потом сожгли, и кучу камней наметали. И много всех этих побед они не видели, как жители Гайские сначала побили их, а потом победа была, как молитвы были. И как Господь предавал, там столько тысяч приходило воевать, а как Бог предавал их в руки. Всего это они видели. А что они видели? Они видели скот, они видели хорошее пастбище, они так, думаю, что неплохо жили материально. Братья и сестры, вот это переживание, чтобы дети наши были праведны, и направление было. И для этого добрый пример у нас жизнь родителей Иоанна Крестителя, Елизаветы, Захарии. Написано о жизни родителей, как мы говорили, две стороны, да? Личный пример и само учение, наставление, воспитание. Оба были праведные, читаем Евангелие от Луки. Служил священником, то есть это были люди, которые служили Господу. Радовались, когда Бог давал и в преклонном возрасте, но дал детей, ребенка. Они очень радовались пред Господом. И еще в принципах этих родителей, говоря, у них была воля Божия, была выше даже каких-то человеческих или ихних семейных традиций. Когда казалось вопрос имени, помните, они говорят, такого имени же нет ни у нее, вроде ни с ее стороны. И вот все предлагают что-то там, может быть, как дедушку назвать. А нет, вот так Бог открыл. Ладно, пусть так будет. Можно же, вот здесь скажут, что так имя? Раз так хотят, воля Божия. Здесь суть не в том, дедушка или как там назван. Здесь Бог дал, сказал, вот так нужно его назвать. И у них, дай аминь, никуда, ни направо, ни налево. Вот такая принципиальность. И потом мы видим, что какую задачу Бог поставил, чтобы он не пил ни вина, ни секиры. Чтобы ревновал, замысл Бога, как в духе Илии он ревновал за Бога. Чтобы у него был образ мышления праведника. Как преподать ребенку образ мышления праведника? Если родители, для них приоритет – это земля, годная для стад. И не пошли туда, через Иордан, и теперь вот этих детей наставлять. Вы должны жить, для вас Божье должно быть в первую очередь. Сможем ли мы им объяснить это? Я думаю, очень трудно и, наверное, невозможно. Они смотрят, что значит, как жить по-божьему. Это значит, земля угодная для стад. Они слова слышат, а потом материализуют, значит так. И опять туда же. Поэтому, сестры, жизнь наша, и наше воспитание, если оно в духовном правильном направлении, то Бог даст нам еще и много пожить, и сколько Бог здесь предназначил церкви. Но чтобы церковь наша, наше объединение, наше братство, это были, выросли новые братья, сестры, верные, для которых истина Божия была бы превыше и традиции, и чего-то личного, а воля Божия на первом месте. И как родители Иоанна Крестителя, они так жили и так воспитывали. И мы видим, что Иоанн Креститель приготовил путь Господу. Он совершал это служение. И он был духовно человек, самый, как написано, Христос больше из праведников. Поэтому мы сейчас помолимся, чтобы и Бог благословил и наших детей, а нам дал верность в этом, чтобы сохранить воспитание. Аминь. Помолимся.